Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по первому посланию к Коринфянам. Глава 13, стихи с 1 по 3. Значение любви для христианского служения.
Как уже было сказано, сегодня мы начинаем исследовать и вспоминать 13 главу 1 послания апостола Павла к Коринфянам. Конечно, многие по праву восхищаются этой главой, называют ее великолепным гимном любви, самым прекрасным отрывком Нового Завета. И мы соглашаемся, это действительно так. Но восхищаться данной главой – это, конечно, правильно и хорошо, а вот понимать ее и исполнять – это еще лучше, это гораздо лучше. Итак, приступим к исследованию первых трех стихов. 1 Коринфянам 13:1-3. «Если я говорю языками человеческими или ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы». Несколько лет назад мне довелось беседовать с христианином, который рассказывал о своем переживании. Дело в том, что он вместе со своими друзьями, компаньонами построил многоквартирный дом. Внешне очень хорошее строение, полностью пригодное для проживания нескольких семей. Однако из-за ошибки при оформлении документов на землю, на которой был расположен этот дом, часть строения оказалась за пределами участка, определенного для строительства. И поэтому существовала очень высокая опасность того, что суд непременно потребует, чтобы до конца следующего года здание было снесено. Согласитесь, это очень обидно — сносить новый дом, крепкий, благоустроенный, из-за какой-то ошибки в документации. Получается, что много труда, много времени и много сил были потрачены напрасно. И вот в христианском служении мы можем также много трудиться, мы можем производить большое впечатление на окружающих, мы можем совершать много полезных и жертвенных дел, но при этом допустить всего лишь одну ошибку. По-человечески, казалось бы, ну, такую незначительную. Мы можем делать все это без любви к Богу и ближним. В результате такое служение окажется совершенно неугодным Господу. И оно уподобится строению, которое подлежит сносу. Коринфяне не понимали, без любви все, что они делают в церкви, кричат, шумят на своих служениях, бормочут неразборчивым лепетом, а кто-то говорит, действительно, имеет дар иных языком. Вот все, что они делают в церкви, без любви не имеет никакого значения. По плоти многим из нас трудно понять и трудно принять, что без любви любое деяние, жертва, служение не имеет никакого значения для Бога и даже для людей, которые понимают, как действительно следует служить Господу. Нам легче быть сосредоточенным на какой-то деятельности, нам легче быть сосредоточенным на степени нашей самоотдачи, чем на проявлении любви к Богу и нашим ближним. Мы склонны, вообще-то с вами, братья и сестры, ну, по-человечески, скажем так, мы склонны забывать о любви и в лучшем случае просто исполнять свой долг. В связи с этим для нас всегда будет полезным напоминать себе о значении любви для христианского служения. Именно к этому нас призывает исследуемый сегодня отрывок Писания. Прежде всего, обратим наше внимание на первый стих, утверждающий, что внешнеэффектные служения без любви – пустой звон. Внешнеэффектные служения без любви – это не более чем пустой звон. Стих 1. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий». Как известно, тем, кто изучал данное послание, коринфяне очень-очень-очень высоко ценили говорение на иных языках. Они считали этот дар самым видным, самым эффектным, самым впечатляющим. И, судя по 14 главе данного послания, для коринфян было привычным видеть, что кто-то встает посреди церковного собрания и начинает громко произносить нечто непонятное для окружающих. Один встал, и он что-то говорит непонятное для окружающих. Другой встал, его перебивает, третий, четвертый, и такой поднимается шум, гул в церкви. Павел говорит, если кто-то зайдет неверующий, подумает, что вы сошли с ума, что вы беснуетесь. И вот коринфянам казалось, что вот это вот есть служение Богу, вот это есть действие Святого Духа, вот это высота, это нечто яркое, впечатляющее, потрясающее. И это действительно было в какой-то мере созвучно с их прошлой религией, с язычеством, в котором подобные вещи практиковались, потому что люди понимали так, что, принимая вино и входя в состояние экстаза, человек начинает пророчествовать, говорит что-то понятное или непонятное, и таким образом он входит в единение с божеством. И вот эту языческую мирскую практику коринфяне перенесли в церковь, и они думали, что если ты становишься вот посреди церкви и начинаешь что-то говорить якобы языками, то вот это и есть твое, вот это и есть настоящая форма поклонения Богу, вот это и есть истинная религия, это твой звездный час. Ты сейчас находишься в особом контакте с Богом и с Духом Святым. Такое понимание у них было, и, конечно, говорящему нравилось подобное. Он находился в центре всеобщего внимания. И он совершенно не заботился о том, что для окружающих его шум и тот гам и шум, который он создает, это не более чем пустой звон. И вот, желая обличить такое поведение коринфян, желая указать им, что оно является проявлением плотского эгоизма, а не христианской любви, апостол Павел прибегает к следующей гиперболе. Он говорит: «Если я говорю языками человеческими или ангельскими». Что такое гипербола? Это стилистическая фигура преднамеренного и явного преувеличения с целью усиления и подчеркивания высказанной мысли. В общем, Павел не пытается сказать, будто он сам или другие христиане действительно могут говорить на ангельском языке или на языках всех народов мира. И Павел не утверждает, что ангельский язык действительно существует. Нет, он просто использует гиперболу, преувеличение. Мы также используем гиперболы, чтобы высказать какие-то мысли. Например, мама говорит ребенку: «Если ты не будешь нормально питаться, ты останешься таким же маленьким, как мышонок». Но это же преувеличение, правда? На самом деле такого не произойдет. Из-за этого не нужно делать доктрину, что если мало питаться, ты превратишься в мышонка. Это так неправильно, это так не работает, это гипербола, это преувеличение. Или пастор говорит необращенной женщине, пришедшей в евангельскую церковь, которая надеется спастись делами и более всего гордится тем, что успела посетить 12 монастырей. Пастор ей говорит: «Даже если вы посетите все монастыри мира, это нисколько не приблизит вас к Богу». Понятно, что это также гипербола, что это также преувеличение. Понятно, что пожилая женщина не сможет посетить все монастыри мира. У нее для этого не хватит ни времени, ни средств. Это просто такой, скажем так, литературный прием. Итак, гипербола – это всегда преувеличение. Она никогда не является точной констатацией чего-либо. Уяснив, что такое гипербола, понять сказанное в 13 стихе очень легко. «Если я говорю на всех человеческих языках», понятно, это невозможно, да? Павел же не был каким-то супер таким полиглотом. Нет, он был человеком. Да, он знал несколько языков, но все языки народов мира он не знал. «И если я говорю хоть на сверхчеловеческом языке», это преувеличение, на ангельском, «а любви не имею, то я медь звенящая и кимвал звучащий». Что это такое медь, кимвал? Громкие звуки звенящей меди были знакомы жителям греческих городов. Если бы вы жили в греческих городах в те времена, вы бы часто слышали какой-то такой звон ударов по каким-то медным предметам разносится по городу. В 250 километрах к северо-западу от Коринфа располагался город с соответствующим названием Додона. Говорят, что медная чаша оракула Додоны звенела весь день. Это не просто соседи у вас какие-то неадекватные. И с этим ничего не сделаешь. И поэтому вот с этим звоном сравнивали человека, болтающего без умолку. Поклонение богам, праздники в их честь являлись неотъемлемой частью жизни жителей Коринфа. И, как отмечает один из толкователей Писания, Дэвид Прейер, вне всякого сомнения, улицы Коринфа были наполнены шумным звучанием гонгов и звоном кимвалов, которые сопровождали такие празднества. Медь звенящая или гонг был сделан из куска меди. Кимвал представлял собой однотонный инструмент, способный воспроизводить мелодию. Оба инструмента использовались в религиозных мистериях, чтобы вызвать Бога, отогнать бесов или воздействовать на участников культа. Они не были мелодичными и не создавали музыкальной гармонии. Их звучание было резким, монотонным и оскорбляло слух, как постоянный собачий лай. Конец цитаты. Таким образом, Павел просто обличает коринфян. И он говорит: «Ваше неразумное увлечение говорением на языках, вот тот шум, который вы производите в общине, вот это все оказывает на церковь не лучшее влияние, чем раздражающие слух удары меди. Такой подход к служению Богу, Павел объясняет, это не духовный прогресс, а духовный регресс. Это движение не вперед, а возвращение назад к бесполезным элементам языческой религии». Получается вот что. Внешне эффектное служение без любви – пустой звон. А у коринфян внешне эффектное служение – это было говорение языками, шумно, громко. И они этим гордились. Они говорили, это признак нашей духовности, особой близости к Богу. Павел говорит, прекратите. Это просто грех против любви. Это пустой, бессмысленный звон, от которого нет никакой пользы. И причем мы должны понимать, что чем большее внимание привлекает такое служение, внешне эффектное, но без любви, тем более надоедливый и раздражающий звон оно производит. Чтобы лучше понять и применить данную мысль, приведем несколько примеров. Когда я готовил эту проповедь, у меня так всегда оно получается, знаете, одно к одному, Бог посылает иллюстрации, я беседовал с христианами, которых очень сильно и совершенно несправедливо обидел один знаменитый проповедник. И он обидел их очень сильно, так что они чуть не отступили от Господа. Что же произошло? На протяжении нескольких лет он просто брал и их оскорблял в личном общении. Он вел себя невероятно дерзко и грубо. Он верил самым нелепым слухам и клевете, порочащей их репутацию. И никогда за все эти годы даже не пытался просить прощения. Он вел себя просто как хулиган. Он вел себя просто как хулиган. Они говорят, мы потрясены. Вот он проповедник, он везде ездит, проповедует. А с нами он себя ведет просто как асоциальный человек, как человек, который... Один говорит, у меня отец пил, он себя, когда выпивал, он себя даже более культурно вел, чем этот проповедник. Грубый, дерзкий, наглый, резкий, психованный. Ну, просто асоциальный элемент, неадекватный человек. И вот теперь, когда они смотрят, этот человек, он не кается, прощения не просит. Он там что-то проповедует, куда-то ездит, на съезды, на конференции. Они говорят, для нас его служение – это, вот знаете, как пустой звон меди. Внешне эффектное служение, но без любви, против любви. И теперь для них это все как звон меди. У них теперь у самих проблема. Им нужно его простить и любить его. И это всегда так бывает. Одно идет за другим. Если в Коринфе наиболее эффектным служением считалось говорение на иных языках, то среди верующих разных церквей такими служениями могут считать что угодно. Например, есть такие хозяйки в церквах, матери, которые очень сильно хвалятся своей способностью управлять домом. организовывать детей, заботиться о муже. У них прям, знаете, как будто с флагом они идут. Я великая мать, я великая хозяйка, я великий там такой вот работник и так далее. И надо признать, что у некоторых людей они вызывают восторг и восхищение, потому что действительно у них есть достижения. У них есть усилия, у них есть усердие, у них есть старание. И это хорошо. Но в резком контрасте вот с таким внешним имиджем находятся их взаимоотношения с домашними, которые исполнены горечью, обидами, раздражением, ропотом и постоянным недовольством. Вот видите, как есть внешний эффект, а любви нет. И такое служение Богу не угодно, если ты считаешь себя прекрасной матерью, прекрасной хозяйкой, а дома постоянно огорчаешь своих домашних, своего мужа, своих детей. Это как раз то, о чем говорит Павел. Хоть что делай, а если любви нет, то медь звенящая или кимвал звучащий. Подобным образом поступают и мужчины, которые могут быть известны в церкви как хорошие, такие, знаете, заботящиеся о жене и детях, а дома ведущие себя как тираны и эгоисты. Внешний эффект есть. Вроде бы и деньги зарабатываются, вроде бы и какие-то вещи делаются, а любви нет. Любви нет. Вроде бы внешне все хорошо, а жертвенной, действенной любви нет. Есть грубость, есть горечь, есть крик, есть раздражение, есть жадность, есть злость, есть агрессия. Такое служение Богу не угодно. Такое служение подобно раздражающим слухам, ударам по меди. Вот если взять сейчас какой-то металлический предмет здесь поставить, взять молоток и вот так вот стучать все служение. Я думаю, вы скажете «достаточно», а я продолжаю. Вы скажете «достаточно», а я продолжаю. Вы скажете «мы все поняли, шутка понятна». Нет. Вы, я думаю, что я смогу сделать так, что вы все пойдете домой быстро и скажете «какая короткая проповедь была». Подобным образом выглядит служение тех, которые внешне делают все правильно, а на самом деле не любят тех, кому служат. Они с ними злые, они с ними агрессивные, они эгоистичные, они раздражительные. Такое служение Богу не угодно. Вы знаете, можно петь или думать, что поешь ангельским голосом на церковном собрании и срывать всеобщие аплодисменты, но при этом жить в соперничестве с теми, кому служишь, или завидовать более успешным, ну, в этом своем служении, в музыкальном деле, или вести себя своевольно, или отказываться с радостью, с любовью, в смирении, в послушании, сотрудничать с руководством по местной церкви. Можно внешне исполнять дьяконское служение лучше всех, стать знаменитостью по местной общине и даже за ее пределами. Ну, например, готовить пищу лучше всех, строить и ремонтировать церковные здания на самом высоком уровне, но при этом быть недружелюбным, при этом быть невежливым с людьми в церкви, склонным психовать, конфликтовать с соработниками и в деле Господнем. И это, конечно, вот опять то же самое. Внешний эффект есть, а любви нет. И это, конечно же, Господу неугодно. Это пустой для него раздражающий звук, который ему неприятен. В общем, чем сильнее контраст между впечатляющим внешним эффектом нашего служения и недостатком любви в нем, тем более оно похоже на действующий на нервы звон меди. Причем, еще раз подчеркну, чем сильнее внешний эффект, тем громче звон. От изучения первого стиха перейдем ко второму. Мы с вами уже поняли, что внешне эффектное служение без любви – пустой звон. А теперь посмотрим на второй стих, утверждающий, что наиболее полезные служения без любви – совершаются напрасно. Стих 2. Наиболее полезные служения без любви совершаются напрасно. «Если имею дар пророчества, знаю все тайны и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы представлять, а не имею любви, то я ничто». Ну, здесь от внешнеэффектного служения, как и в Коринфянах считали, языки, говорение на языках, апостол переходит к разговору о наиболее полезных служениях в церкви, связанных с назиданием. И в предыдущей главе, в 12 главе, Павел уже пояснил, он уже доказал, что служения, связанные с назиданием общины, это наиболее полезное служение для нее. И вот о таких служениях он здесь говорит. «Если я имею дар пророчества». Пророчество – это возвещение людям слова, полученного от Бога. Но оно не обязательно связано с предсказанием будущего. И в Первой Церкви через пророчество в основном возвещалось учение об устройстве христианских общин. И пророчествовать до формирования канона Писания – это означало получать прямые откровения от Бога и говорить их народу Божьему. Когда канон Писания сформирован, то пророчествовать и буквально говорить перед кем-то, prophetess, говорить перед кем-то, пророчествовать – это означает провозглашать волю Божию, говорить Слово Божие. Поэтому до формирования канона Писания это были прямые откровения. После формирования канона Писания, когда прямых откровений нет, пророчествовать – это значит провозглашать Слово Божие. Павел говорит, если я имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание, и здесь опять он прибегает к гиперболе, и он преувеличивает, он говорит, знаю все тайны. Но это указание на знание без границ. Ясно, что никто не может знать все тайны, никто из людей не является всезнающим. Но знания важны для того, кто пророчествует. Вы пророчествуете, вы говорите Слово Божие, которое знаете. Это связка. Знание и пророчество, знание и проповедь, они связаны. Это сегодня у некоторых не связано. Они ничего не знают, а проповедуют. Это неправильно. Должно быть связано. Вы что-то знаете из Слова Божьего, и поэтому вы проповедуете. И он говорит, знаю все тайны и имею всякое познание. Опять же, всякое познание – это опять же гипербола, это опять же преувеличение, потому что ни один человек не может знать все тайны. Даже Вассерман не знает все тайны. Все тайны знает только Бог, да? Это преувеличение. И имею всю веру, так что могу и горы переставлять. Вот это выражение «вера». Эти слова «имею всю веру» подразумевают не спасающую веру, которую обладают все христиане в равной степени, а в данном случае имеется в виду дар чудотворения. В первой церкви так было. Приходил апостол и говорил, у меня слово от Бога. Он провозглашал, пророчествовал слово от Бога, у него были знания от Бога, и в доказательство, что его пророчество от Бога, он творил чудеса, которые подтверждали подлинность его проповеди. Потому что никто не мог взять Библию и открыть, и проверить, правильно это или нет. Сегодня, когда есть Библия, и мы можем проверить подлинность той или иной проповеди, проповедь не подтверждается чудесами, и дар чудес прекратился с эрой апостолов. Павел говорит, это признаки апостолов. Нет апостолов, нет признаков. Так вообще логично. И Павел говорит, могу горы переставлять. Видно, что вот эти слова связаны с евангельским повествованием. Помните, как ученики Христа не смогли помочь мальчику, одержимому бесами. Господь сказал им, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей, перейди отсюда туда, она перейдет. Матфея 17:20. И говоря о передвижении гор, Павел повторяет ту же гиперболу, которую приводил Христос. Это важно понимать, что это гипербола. Христос никогда буквально гор не переставлял. Апостолы гор не переставлял, хотя у Христа была большая вера, и вера апостолов потом возросла. Это гипербола, речь не идет о том, что это нужно делать буквально. Это просто преувеличение, цель которого сказать, доверяя Богу, вы сможете совершать великие дела для Него. Вот и все. Итак, самые полезные служения для церкви, это назидающее служение, это было так в первом веке, проповедь слова, пророчество, благодаря знаниям от Бога, все это подтверждается чудесами, чтобы была ясность, что это слово от Бога. И вот это самые полезные служения, назидающие общину, без любви, совершаемые без любви, они напрасны. Павел говорит, я ничто. Я ничто. Если я делаю все это без любви, я ничто. Что это значит? Это значит ничего не стоящий, не значащий, ничтожный. Я абсолютный ноль. Если я совершаю самые полезные служения в церкви, без любви, я ноль, я ничто. Если вы учите Слово Божие, изучаете, даже если вы выучите Библию наизусть и получите степень доктора богословия в самой лучшей семинарии мира, даже если получите 10 таких степеней, и сможете объяснять Писание лучше всех, но упустите личный рост в любви, ваше служение не принесет никакой пользы ни вашим ближним, ни той церкви, в которой вы трудитесь. Можно говорить очень полезные библейские наставления своим детям, своей жене, своему мужу, своим родственникам, своим соседям, друзьям из церкви. Но если вы будете делать это без любви, то есть в гневе, если вы будете делать это раздражаясь, негодуя, добрых плодов не будет. Добрых плодов в таком случае вам не увидеть. Если обличаемый, наставляемый и вразумляемый вами человек не знает вас как любящего и жертвенного христианина, вы никогда не проявляли к нему своего расположения, дружелюбия и своей заботы, ему будет очень трудно, а для некоторых даже невозможно принять от вас библейские обличения, которые призывают его к переменам, потому что вы знаете, что больше всего на свете люди не хотят меняться. Если вы не построите с человеком отношения дружбы и любви, то наставлять его и обличать будет невозможно. И даже в семьях бывают такие жены очень библейские или мужья очень библейские, которые вроде бы говорят правильные вещи, но при этом они грубые, они строгие, они чрезмерно строгие, они жадные, они злые, они агрессивные, они нелюбящие. И поэтому все их наставления никто не слушает, только на них раздражаются, и они производят не более чем конфликт и не приносят никакой пользы. Нам нужно понять, что любовь является единственным каналом, через который передаются знания от Бога, так, чтобы слушающий их вообще слушал и усваивал. В своей книге «Любовь. Основа служения» Александр Строк делает очень интересное замечание. Он говорит: «Я знаю одного пастора, у которого были феноменальные библейские знания, но он постоянно обижал и ранил людей, слишком резко реагируя на их ничтожные ошибки и мелкие проступки. Его паства уменьшалась и уменьшалась, пока в конце концов он не остался один. У него была большая голова, но маленькое сердце. Его теология была прозрачна, как лед, но гораздо холоднее льда. Такова судьба тех, кто обладает знаниями, но лишен любви». Конец цитаты. Ефесская церковь, как вы знаете, была основана самим апостолом Павлом, который наставил ее в основных доктринах христианского учения. И за 4 десятилетия своего развития она сохранилась верность истинному учению и оказалась способной отличать истинных служителей от ложных. Поэтому Господь, обращаясь к ней, хвалит ее: «Знаю твои дела, и труд твой, и терпение твое, и что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, и они не таковы, и нашел, что они лжецы». Откровение 2.2. Проповедь слова звучит, благочестие на высоте, лжеапостолы изгоняются из церкви, отлучаются и удаляются, и все это очень хорошо, Господь хвалит Ефесскую общину за это. Однако был в этой церкви один недостаток, который полностью перечеркнул все ее достижения. Откровение 2.4. «Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь свою». И Господь не намерен мириться с этим недостатком. Он предлагает только 2 варианта. «Вспомни, откуда ты не спал, и покайся». И обратите внимание на следующие слова. Они и как раз и открывают, что значит вернуться к прежней любви. Что значит вернуться к прежней любви? Это не чувства какие-то, хотя чувства, может быть, важны. Это не какие-то мечты, а вот что это значит. «И твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься». Откровение 2.5. Церковь должна вернуться к прежним делам любви или исчезнуть. Выражение «сдвину светильник» означает: прекращу существование церкви, закрою ее. Господь просто говорит: ну, такая доктринально верная, благочестивая, но не любящая, мне такая церковь не нужна. Мне такая церковь не нужна. Вот какое большое значение имеет любовь. Если вдохнуть любовь в Ефесскую церковь, она была бы просто изумительной, она была бы просто восхитительной. Но, к сожалению, дела любви в этой церкви были оставлены. В общем, без любви наши самые лучшие библейские беседы и наставления есть ничто. Они не приносят пользы людям, и они, конечно же, не радуют Бога. Если вы хотите кого-то наставлять, кого-то обличать, даже своим домашним, проявляйте к ним любовь, проявляйте дружелюбие, жертвенно им служите, будьте терпеливыми, будьте вежливыми, будьте милосердными. И тогда, когда ваши домашние увидят, что вы действительно вот такой добрый, дружелюбный, мягкий, сердечный человек, тогда они от такого доброго, сердечного человека, который жертвенно им служит, они с удовольствием примут самые лучшие наставления. А если они будут видеть вас хмурым, агрессивным, тем, кто машет Библией, стучит кулаком по столу и говорит: «Верь», как один муж говорит, я ей говорю: «Верь правильно», а она не верит. Так это не работает, друзья, так это не работает. Так библейские принципы не доносятся. Без любви все это не может приносить пользу ни ближним нашим, ни славу нашему Господу. В заключение обратимся к 13 стиху, утверждающему, что «самые жертвенные служения без любви не будут вознаграждены». Стих 3. «И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы». Пожертвовать своим имуществом и пожертвовать собой – это значит отдать все основные ценности земной жизни, правильно? Ну что у вас самое ценное есть? Это ваша жизнь, ну я не говорю сейчас о близких, это понятно, и ваше имущество. Вот если вы все это отдадите без любви, Господь вас не вознаградит. Вы придете в вечность и скажете: «Господи, я же жизнь отдал, я все имущество тебе отдал, где награда?» Господь говорит: «Нет, сгорело твое строение, как соломенный дом». А почему? Потому что ты делал все это без любви. Как говорит апостол Павел: «Нет мне в том никакой пользы». Другими словами, я не извлеку из этого никакой пользы. Все это мне ничего не даст. Именно такую мысль доносит Павел до своих читателей. И давайте остановимся на словах 3 стиха более подробно. Первое, на что указывает апостол: без любви пожертвование имущества не будет вознаграждено. «Если я раздам все имение мое». Греческое слово, переведенное как «раздам», «раздавать», означает кормить преимущественно мелкими кусочками. То есть, если бы Павел взял все, что он имел, и отдал, вот все, все деньги, какие есть, если бы у кого-то имение было, то его бы отдал, ну, например, всю одежду, какая у него была, взял все это, отдал, пожертвовал все материальные ценности, которыми обладал. Ну, представьте, если вот вы, вот у вас есть какое-то имущество, вот вы завтра возьмете и все это отдадите, подпишитесь, у вас больше нет ничего. Ничего, только вот одежда, которая на вас, больше нет ничего. И вы так сделаете, например, разделите свое имущество на маленькие части, чтобы кормить голодных, подавать милостыню, и сделаете это без любви к Богу и ближним, а будучи движимыми какими-то другими мотивами, вот это все окажется жертвой, неугодной Господу. Понимаете как? А здесь возникает вопрос: какой неправильный мотив может побудить меня жертвовать без любви? Таким мотивом часто является поиск человеческой славы, людского признания и одобрения. Зная склонность людей к такому мотиву, Иисус говорил: «Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди, истинно говорю вам, они уже получили награду свою». Матфея 6:2. Когда Анания женой своей Сапфирою пожертвовал деньги, продав свое имение, его грех не только состоял в том, что он обманул, сказал, что продал за одну цену, а утаил часть суммы. Его грех также состоял еще и в том, что он хотел сделать это напоказ, что он хотел похвалиться, что он хотел, чтобы его за это зауважали в церкви, посчитали таким особым человеком. И вот такая жертва Богу не угодна. Даже если бы он не утаил из цены, а все отдал, все 100%. Но вот с такой неправильной мотивацией, не ради славы Божьей, для того, чтобы просто какое-то человеческое одобрение получать, то он бы, придя в вечность, был очень удивлен, потому что никакой награды за такие жертвы не предусмотрено вообще. Господь настолько был недоволен их жертвой, что просто убил их на месте. Вместо ожидаемой похвалы и благодарности – смерть. Но хотя бы ничего. Смерть. Вот такой суд совершил Бог, чтобы объяснить Первой Церкви, как важно быть искренним, честным в своих отношениях перед Богом, в своей жертвенности. И также вот таким мотивом, который может помешать нам получить небесную награду за то, что мы жертвуем, отдаем, таким мотивом может быть поиск личной выгоды. Помните, как Симон Волф, колдун, предложил Петру деньги, чтобы получить власть в служении Богу? Деяния 8 глава. Он говорит, вот деньги, дайте мне такую силу Духа Святого, чтобы я также служил. Вроде бы жертва, а это Богу не угодно. Он какую-то личную выгоду хотел получить. И вы знаете, я когда готовил эту проповедь, я размышлял о разных людях, и я вспомнил трех человек, которых на протяжении нескольких лет я считал очень жертвенными. Они много жертвовали, помогали служителям, они много жертвовали в церковь регулярно. Никто почти из моего окружения так много не жертвовал. И я считал действительно их особыми людьми. Однако позже выяснилось, что они жертвовали и благодаря этому надеялись, что пастыри их как-то пригласят в церковный совет, продвинут их как-то в служении. А один говорил, вообще, почему меня пастырем не делают, я столько уже пожертвовал. И когда это выяснилось, я был очень-очень расстроен. Очень расстроен. И когда они поняли, что мы все поняли, они сказали, мы переходим в другую церковь. И один из них перешел в другую церковь и там действовал точно так же. Но там этого до определенного момента не понимали, и он уже оказался в руководстве церкви. Но дальше там уже другая история. В общем, что получается? Человек может жертвовать ради какой-то плотской выгоды, ради человеческой славы. И вроде бы жертвует, вроде бы дает, но никакой награды от Господа он не получит. Богу это не угодно. И второе, на что указывает Павел, без любви пожертвование собой не будет вознаграждено. Не только то, что мы отдаем из своего имения, даже если мы свою жизнь отдадим без любви, награды за это не будет. Павел говорит, и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею. В более древних манускриптах речь идет не о сожжении, вот как мы привыкли читать, и отдам тело мое на сожжение. Но в более древних манускриптах речь идет не о сожжении, а о похвале. Вот почему в Новом Завете на греческом языке с подстрочным переводом на русский язык сказано «Если предам тело мое, чтобы я был похвален». В этом случае речь идет о том, скорее всего, чтобы продать свое тело в рабство, а вырученные деньги пожертвовать. То есть получается так, что Павел говорит, если я себя в рабство продам, все, отдам свою жизнь, на вырученные деньги кому-то помогу, пожертвую нищим там или еще куда-то, и сделаю это без любви, то от этого не будет никакой пользы. Но все же в некоторых манускриптах речь идет о сожжении. И вот такое расхождение, похвален или сожжение, нам может казаться непонятным, да? Но дело в том, что в греческом языке слова, переведенные так, похвален сожжение, они очень близки по звучанию. И поэтому переписчики могли здесь какую-то деталь изменять. Хотя массовое сожжение христиан на кострах началось спустя несколько лет, все же немалое число толкователей Писания считает, что Павел мог говорить именно о сожжении. Хотя, скорее всего, он говорит не о сожжении, а о том, чтобы был он похвален, то есть просто продал себя в рабство и вырученные деньги пожертвовал. Ну, в общем, какой бы из этих двух точек зрения мы не придерживались, в рабство продать, ну, это более логично просто. Если вы продадите себя в рабство и на вырученные деньги пожертвуете, то это будет какая-то польза. Если вас просто сожгут, то выручки никакой не получите. Ну, как бы там оно ни было, ясно одно – высочайшая степень самопожертвования без любви не имеет никакой ценности в глазах Бога и не будет вознаграждена им. Как бы вы собой ни пожертвовали, но если вы сделаете это без любви, награды никакой не получить. И из истории первых веков церкви мы знаем, что слава мучеников, она прельщала очень многих людей. И поэтому некоторые из таковых, они как бы специально провоцировали власти, и они специально делали все, чтобы стать мучеником и в веках прославиться. Но интересно вот что. как отмечают историки. Люди, которые специально искали мученичество, не скрывались, не уклонялись, ну, насколько это возможно. Люди, которые сами искали мученичество, видимо, для того, чтобы прославиться, да, вот эти люди, как правило, отрекались во время казни. Среди них был самый высокий процент тех, кто отрекался. И таким образом в историю они входили не как мученики, они получали не славу мученика, а получали бесславие предателя. Вот так делает Бог, интересно. Если мы будем жертвовать собой без любви, с неправильными мотивами, мы получим не славу, а бесславие. Мы не награду получим, а останемся без нее. Созидая церковь, конечно же, мы можем жертвовать собой, своим здоровьем, своим временем и силами. Но если делать это ради каких-то земных выгод, похвалы и славы людей, если делать это, завидуя другим и соперничая с ними, если, в общем, делать это одним словом без любви, вместо награды мы получим еще и наказание Господне. Верующие получат воспитывающее наказание на земле, а лжеверующие получат карательное наказание в вечности. Итак, отсутствие любви перечеркивает все наши христианские труды. Внешне эффектные служения, привлекающие внимание окружающих, впечатляющие многих, без любви пустой звон. Наиболее полезные служения, назидающие в истинах Слова Божьего, без любви не могут изменить ни одного человека. Они словно совершаются напрасно. Самые жертвенные служения, отдам все имущество, свою жизнь, совершаемые с неверными мотивами, не из-за любви к Богу и ближним, не будут вознаграждены. Понимая данные истины, мы можем сказать, что это во многом обличительные истины, правда? Давайте со всей искренностью исследовать свое сердце, чтобы замечать и восполнять недостаток любви в нашем служении. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!